Добрый день, в студии «Маяка» Антон Долин. Я приветствую всех вновь в нашей программе из цикла «Столетняя история российского кино в 10 картинах». Сегодня у нас фильм с совершенно удивительной судьбой. Наверное, я не покривлю душой, сказав, что судьба этого фильма в каком-то смысле более увлекательна, чем судьба многих других картин, которые мы здесь обсуждали. Это фильм Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Один из самых странных и необычных фильмов, сделанных в Советском Союзе в 80-х годах. Фильм, который, казалось бы, был обречен после создания на судьбу полочную, лежать на полке, не быть почти никем увиденным, который даже друзьями режиссера, его сторонниками в свое время объявлялся абсолютно элитистским, никому непонятным, странным, авангардным, а со временем стал, ну, фильмом, который действительно полюбил и узнал весь народ, и который превратился вдруг, неожиданно, необычно, из такого вот элитного произведения, казалось бы, авангардного, в фильм, расхватанный на цитаты, известный всем. И, конечно, дело тут не только, хотя и в этом тоже, не только в участии в этом фильме замечательных артистов, любимых всеми зрителями нашей страны, покойного Андрея Миронова и, к счастью, живой и здоровый, присутствующий у нас сейчас в студии Нина Ивановна Руслану. Нина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы будем говорить с Ниной Ивановной, но мы надеемся в течение этого разговора поговорить и с Алексеем Германом самим. Он, конечно, не смог приехать нам в студию в Москву, потому что он в Петербурге сейчас очень сильно занят на озвучании, финальной уже, слава богу, стадии работы над своим новым фильмом по роману Стругацких «Трудно быть богом», но все-таки он включится в нашу беседу тоже обязательно. А пока начнем с вас, Нина Ивановна, скажите, помните ли вы момент, когда Герман или какие-то его ассистенты, кто это был, предложил вам участие в фильме «Мой друг Иван Лапшин»? Как вы к этому отнеслись сначала, еще до начала работы? Как вам показался сценарий, который вы прочитали? То есть с чего и как это начиналось для вас?
Для меня это начиналось очень смешно. Алексей Юрьевич пришел вместе со своей группой, Витер Ас, Ачистовым, «Царство небесное», покойник, очень хороший режиссер. Он, у него был вторым режиссером. И, кроме того, пришла, по-моему, Света Кармалита, жена.
Жена и соавтор, да.
И соавтор, угу. Да. Вот. И еще два человека, там, ассистенты по актерам, еще кто-то. Ну, сейчас я не очень помню. Но это не важно. Они пришли ко мне домой. Вначале перед этим позвоним, мне назначив время встречи. Мы встретились у меня дома. И в это время у меня была приятельница Ира Купченко. Сидели мы на кухне. У меня маленькая кухонка такая, 6 метров. Вот, даже 6, по-моему, нет. Но мы сидели там, разговаривали. Ира говорит: а тебе не звонили от Германа? Я говорю: позвонили. И назначили, вот сегодня они должны прийти ко мне посмотреть. Ира сказала: а кого же ты там будешь играть? Я говорю: я не знаю, я же сценарий еще не читала. Потому как Ире тоже предложили участие в этой картине. Uh-huh. Вот, в частности, Адашову. И Ира говорит: ну, наверное, там есть маленький эпизод, роль проститутки, ну, наверное, они тебе хотят предложить. Я говорю: да я у Германа сыграю даже в массовке, мне, так сказать, корона не упадет. И, значит, в это время они зашли. Ира попросила закрыть дверь на кухню, чтобы они ее не видели. Я закрыла дверь, мы прошли там в другую комнату. И Алексей Юрьевич сказал, что вот он хотел посмотреть на меня, как я выгляжу, и что у него в сценарии есть маленькая роль проститутки, и что он хотел бы, чтобы я, так сказать, сыграла эту роль. На что я сказала: Алексей Юрьевич, я уже, так сказать, сказала вот сейчас своей приятельнице, хотя она просила ее не афишировать, то есть не говорить, что она у меня в доме, что я готова у вас там пройтись даже в массовке где-нибудь. Вот. Значит, с чем разговор закончился. И они как-то пропали. И никаких разговоров не было. Наверное, там были коллизии по поводу запуска картины. Тогда это все равно было очень сложно. Это не сейчас, можно что угодно снимать. В те годы цензура как-то бдила. Вот. Ну, короче говоря, мягко выражаясь, они, значит, позвонили вдруг и попросили приехать на пробы. Я, конечно, удивилась, думаю, ну, маленькая роль проститутки. Какая актриса не сыграет проститутку, собственно говоря? Это не так сложно, в принципе. Вот, так как они вызвали, я решилась поехать, и я поехала на пробы. Ну, я подумала, наверное, костюм надо, безусловно, грим, вот, пробовать, ясно, чтобы так сказать. Ну, я не думала, что будем играть сцену. Ну, когда я приехала, Алексей Юрьевич вдруг говорит: Не, а до этого они мне выслали уже сценарий. После длительного молчания они потом выслали мне сценарий. Я прочитала, у меня сценарий про потряс просто, потряс по литературе. Я до этого не читала «Мой друг Лапшин» как книгу. Я только после того прочитала, как уже как картина вышла.
Вы говорите о книге Юрия Германа,
да? Отца.
Да, на ней основан сценарий. Напомню, мы на этом месте, к сожалению, должны прерваться, но буквально на несколько минут мы сейчас вернемся в студию и продолжим с Ниной Руслановой разговор о фильме «Мой друг Иван Лапшин».
Антон Долин на «Маяке». Реклама.
Вы знаете, как потратить 100 миллионов рублей.
Куплю себе машину или квартиру. Или квартиру и машину, все вместе.
Вы можете выиграть 100 миллионов в лотерее «Гослото» 6 из 45. Подробности по телефону 8 800 100 0001 и на сайте www.goslato.ru.
Срок проведения лотереи с 22 ноября 2006 по 22 ноября 2013 года.
Розыгрыш проходит 2 раза в неделю.
Телефон рекламной службы 956-1246.
«Сто лет российского кино». 10 фильмов, которые потрясли страну.
Мы снова в студии. Антон Долин, Нина Русланова. Говорим о фильме «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа. И вот вы, прочитав уже сценарий, приезжаете на пробы.
Приезжаю на пробы, да. Сценарий меня потряс. Вот. Я приехала на пробы проститутки, как вы понимаете. Маленькая роль там. И в это время, когда я была уже в гримерной, ко мне подходит Алексей Юрьевич и говорит, что: «Нина, а давай попробуем тебя на Адашову».
Адашова – это главная героиня,
это актриса. Адашова – главная героиня этого фильма, актриса, да, местного театра. Мы снимали в Астрахани. Стало быть, в Астраханском. Вот. Довольно неудачная актриса по сценарию. У нее неудачно, так сказать, складывается судьба в театре. Не сказать, что она не талантливая, но просто она попадает постоянно в какие-то ситуации, которые, так сказать, для театра не складывается у нее в театре.
Но при этом по сюжету она центр как бы любовного треугольника.
Да, она центр любовного треугольника. Потом, да, конечно. Ну вот, и вот он предложил мне попробоваться на роли Дашовой. Я засмущалась и, мало того, даже обиделась на Алексея Юрьевича. Я подумала, что он надо мной смеется. Я сказала, что не надо такие шутки шутить. Ведь в сценарии это был, когда я прочитала, такое какое-то нежное существо, какое-то прям воздушное. Вот. И по сравнению со мной, это ни в какие, в общем, рамки не влезало. Потому что я до этого, я социальная героиня, характерная, в принципе. Я героинь играла, но до такого плана, как у Алексея Юрьевича в сценарии был, конечно, я не ожидала, что он мне предложит подобные. Вот. И я даже расплакалась от того, от обиды. Вот. На что он очень посмеялся и сказал: почему бы не попробовать? Нин, ты же актриса, давай, так сказать, шутя. Действительно, я сказала: давайте, Алексей Юрьевич, что же делать? Вот, гений в свои заскоки. Вот, потому что я его считаю гением, Алексея Юрьевича. И вот он, значит, одел меня как-то по-особенному, накрутили мне волосы, сделали как бы завивку, то потом уже как химическую. Но там потрясающие гримеры на Ленфильме. На Ленфильме, я не знаю, как сейчас, но это были самые лучшие гримеры вообще, мне кажется, мирового масштаба. Вот. И из меня сделали, в общем, такую, в принципе, как и есть там в кино. И у нас был потрясающий, невероятно оператор Федоскин, мы его звали Федоскин. Вот это, конечно, благодаря многое.
Валерий Федосов, да.
Мы его звали Федоскин. Вот я считаю, что половину картины, из-за того, что она вот такая, вот, и вы видите, очень приятно, что она заняла одно из мест из 10, очень многому это способствовал вот оператор Валерий Федоскин, Федосов.
Ну, кстати говоря, он был одним из тех, кто получил госпремию имени братьев Васильевых, как, собственно говоря, и вы, и Герман, и Андрей Болтнев, исполнитель главной роли. Да. Трагическая рана, ушедшая из жизни, потрясающий тоже артист. Так что не случайно оператор оказался в числе тех,
которые были,
как и художник очень... Юрий Пугач.
Да, это просто потрясающе. Потрясающе просто был человек и талантливый несоизмеримо. Вот. Ну, вот таким образом. И мы вышли на двор Линфильма, и он попросил меня просто пройтись туда-сюда, по двору Линфильма. Я прошлась. Вот на этом все пробы были закончены. И они опять, в общем, они опять пропали, и их... Ну, я, в принципе, не очень так переживала, потому что я понимала, что это, так сказать, эксперимент, который, может быть, и ничем для меня и не закончился бы. Но неожиданно через какой-то месяц, через три они, так сказать, проявились, попросили приехать, ну, уже для заключения договора. Вот так у меня получилось это участие в этой картине совершенно неожиданно. Но для меня это судьбоносно. И одна из ролей, которые я даже не ожидала, что мне судьба подарит такую роль. В такой картине, с таким режиссером, с таким оператором, с такими художниками по гриму, с таким потрясающим художником Катя Шапкайца. Она была еще не художник по костюму, она была помощницей, но сейчас она такая маститый художник по костюму. Но, в принципе, она как бы была... Меня одевала она, Катя Шапкайца, в общем, которая придумала всякие вот эти вот необычайную шляпу, прочие всякие дела.
Но не будем забывать, конечно, и о других актерах. Андрей Болтнев и замечательный Андрей Миронов и многие-многие другие. Через несколько минут вернемся в студию и продолжим этот разговор.
Антон Долин. Жизнь продолжается. Антон Долин на маяке.
Снова мы в студии, Антон Долин у микрофона и Нина Русланова у другого микрофона. Мы вспоминаем фильм «Мой друг Иван Лапшин» 1984 года. На мой взгляд, лучший фильм Алексея Юрьевича Германа, хотя у многих, может быть, даже у него самого есть и другое мнение на этот счет. Вот я человек 76-го года рождения, я помню свое детство в 80-х, помню, когда этот фильм выходил в предпенсрочную пору, мои родители, мои бабушка с дедушкой смотрели это, помню, как я видел эту сцену, меня совершенно поразившую, когда... ножом пыряет уголовник героя Миронова. Это, собственно, даже и на ребенка производило огромное, колоссальное совершенно впечатление. Но для меня с детства Герман и был, и остался режиссером именно Лапшина. А скажите, а кем был для вас тогда Алексей Герман, человек, который еще не сделал этого фильма? Какой ореол вокруг него был? Какие легенды были, если они уже были? Кем он вообще был к тому моменту?
Ну, он уже был, конечно, безусловно, такой личностью... легенды, про которого, так сказать, ну, я видела «20 дней без войны» и «Проверки на дорогах». Я считаю, что это просто, ну, потрясающие картины, потрясающие просто. «Проверки на дорогах» особенно меня поразило. Вот. И, конечно, он элитарный такой человек. Уже о нем, так сказать, если сняться у Германа, это считалось очень престижно. Не то, что престижно, это вообще счастье такое. Вот. Да, он был такой элитарным человеком.
Но не было такого момента, что вы все-таки известная уже актриса, характерная, как вы говорите, любимая народом, и идете к такому элитарному режиссеру, фильм которого рискует тем, чтобы быть снятым и никем не быть увиденным потом, если так
сказать. Вы знаете, моя вообще карьера начиналась с того, что я снималась у Киры Муратовой в коротких встречах. Эту картину, когда мы сняли ее и положили на полку на 20 лет. Поэтому я к этому была уже готова. К тому, что вот такие режиссеры, они их место на полке. Поэтому меня так как-то это не пугало. Тем, кому суждено увидеть произведение искусства, они все равно увидят его. И оно все равно дойдет до ихних глаз, до душей, до сердца, там, я не знаю, до головы, до ног. Не знаю куда, но оно все равно найдет свою тропинку
к зрителям. Да. Как вам кажется, мне кажется, что всегда большой режиссер, конечно, Алексей Герман большой режиссер, это человек, который совершенно необычным образом видят актера или актрису, которых публика знает уже хорошо, совершенно с другой стороны. Вот вы рассказали, как вас вдруг, вы готовились к характерной маленькой роли проститутки, а вас вдруг вот этой вот романтической героиней фактически он сделал, и я думаю, что все, кто видели фильм, согласятся с тем, что получилось совершенно органично. Андрей Миронов тоже в этом фильме абсолютно необычный, совершенно необычный. Что касается Андрея Булкина, он вообще не так много сыграл.
Давай, это его первая картина.
Но я думаю, что... Нет, я имею в виду и вообще, и потом.
Да, вот. Нет, тогда он много начал сниматься. Вот. Он просто очень много.
Я думаю, что вы согласитесь с тем, что эта роль навсегда останется. Вот навсегда, роль, ролью думаю. С большой буквы.
Да,
и Андрей Болтнев навсегда это Лапшин.
Да, я согласен.
Вот.
Да.
А снаружи мы зрители, смотрим на фильм, мы видим актера совершенно другим, у такого режиссера, как Герман. А как себя чувствует актер, который в этом всем снимается? Чувствует ли он себя как-то странно и необычно, оказавшись в каком-то необычном для себя контексте, необычной роли, необычного амплуа, необычной обстановке рабочей? Или наоборот, это полный комфорт, и все от как бы все заботы исключительно остаются на режиссере, а актер просто делает то, что ему говорят, и не думает о результате.
В принципе, это во второе ближе, наверное. Потому что настолько полагаешься на режиссера, если он уверен в тебе, если он выбрал тебя, стало быть, у него есть какие-то по поводу этого мысли и режиссерские какие-то навыки или там тайны, которые именно из меня может сделать Адашов. Понимаете? Или там из Андрюши Миронова сделать Ханина. Угу. Понимаете? Это действительно тоже Андрею совершенно было не свойственно. Он был как комедийный артист и в театре сатиры служил, понимаете? Но Ханин – это тоже для него такая же роль неожиданная, как для меня Адашовой. Но я полагаю, что Андрей очень хорошо там... Просто я другого и не представляю, кто бы мог.
Роль невероятная. Он же действительно сыграл актера из театра сатиры. Человек, который все время на рандеву со смертью. Он пытается покончить с собой, и умерла его жена. И он едва не умирает. Проходит фактически через смерть в этом фильме постоянно.
Угу. И он играет со смертью там постоянно.
Да, это точно.
Он играет. Он постоянно играет, потому что его, наверное, так... Он любил эту Лику, свою жену, которая в картине не показана, а только говорится о ней. Кроме того, он ведь... журналист по профессии. Видно и там какие-то, но это не показано в картине, но в принципе, наверное, и на этой сфере у него не очень хорошо там где-то, может быть, получалось, где-то его урезали, уязвляли. И, наверное, вот это много-много накопилось, и поэтому он играет там со смертью постоянно. То он хочет застрелиться, то идет сам на нож для того, чтобы, так сказать, покончить с этой жизнью. Я так думаю, что сам-то понимает, что самоубийство это не очень хорошо, но сам полез на нож, в принципе. Конечно, это героический поступок. И Андрей просто, мне кажется, это просто потрясающий артист. И еще раз доказал, что он может не только комедию играть, а великую трагедию.
Я думаю, что сейчас с этим никто уже не спорит. И прежде чем мы перейдем к следующей части нашей беседы, надо, конечно, назвать тех актеров, которые сыграли как бы эпизодически, но тоже важнейшие роли. Без них уже этого фильма нет и никогда не будет. Это и Алексей Жарков, и Александр Филипенко, и Семен Фаранда, и многие-многие другие. Мы вернемся к разговору о фильме «Мой друг Иван Лапшин» через минутку. Мы снова в студии. Антон Долин и Нина Русланова. Мы обсуждаем фильм «Мой друг Иван Лапшин» 84-го года выпуска, фильм Алексея Германа, попавший в нашу десятку. Я напомню, что это история, столетняя история российского и советского кино в 10 картинах. Это одна из 10, и не включить туда ее мы не могли. И в этой части нашего разговора мы будем беседовать не только с Ниной Ивановной, но и с Алексеем Юрьевичем Германом, который сейчас находится в Петербурге, но мы, тем не менее, до него дозвонились, и он, хоть и по телефону, примет участие в нашей беседе. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. И Нина там поблизости, да?
Да, и Нина поблизости.
Здравствуй, дорогая Нина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сколько я тебя не видел. А что ты со мной на «вы» перешла?
Я что-то так, мне кажется, что это... Мы же на радио, чтобы не было амикошонством. Знаете,
нет,
что,
можно, можно.
Что я так к вам с таким почтением и пиететом. Лешенька, здравствуй.
Здравствуй, дорогая Нина.
Здравствуй, мой дорогой.
Ты знаешь, Ниночка, столько времени прошло, и я с таким удовольствием вспоминаю наши те работы. Вот я, собственно, эти-то вспоминаю с удовольствием, потому что сейчас не работаю, денег нет. Но я с таким удовольствием вспоминаю нашу работу, как мы тебя выбрали, как мы с тобой начали работать. И какое это было счастье, понимаешь, потому что нехорошо говорить в лицо, но на расстоянии 700 километров, наверное, это можно сказать. Ты замечательно талантливая артистка.
Алексей Юрьевич,
ты замечательно талантливая артистка. Ты, к сожалению, сама этого не осознаешь. Понимаешь, ты сама, так сказать, какая-то такая дикая женщина, и поэтому сама над этим хохочешь. Но это правда, понимаешь? И более того, я считаю, что ты лучшая советская артистка. Вот есть и знаменитые, из сериалов, и сериалы идущие артистки. Кстати, это им очень худо, потому что, идя торопливые сериалы, я еще ни одной артистки не видел, которая бы прыгнула вверх после работы над сериалом. Они все делаются, как бы тебе сказать, банальнее и примитивнее, потому что работать некогда. Копаться некогда в том, что ты сделаешь. Варианты отбирать некогда. А с тобой было интересно и интересно отбирать варианты, отбирать какие-то повороты неожиданные.
Понимаешь? Вы помните, вот ты помнишь, Лешенька, как мы снимали на в Астрахани, когда отплывал вал Ужаханин, да?
Да.
Помнишь, как первый съемочный день, там было массу народу, толпа, корабли, корабль стоял, и ты говоришь, давай, давай попробуй вот так вот. Потом сказал, нет, все отменяется, съемка, там плохой текст, я не хочу, завтра я тебе принесу, завтра другой текст. Помнишь, Леш?
Да, ты знаешь, там что было? Замечательно.
Да.
Там было замечательно.
И ты потом меня очень мучил, потом сказал, да. Что знаешь, сколько дублей? Ты помнишь, сколько дублей мы снимали? 18 дублей.
Но там было там две вещи. Во-первых, я очень виноват был перед администрацией, которая все это подготовила. А я чувствовал, что не то.
Да,
цеплялся.
Кричал на меня очень. Помнишь?
На всех, да. Но я понимал, что я снимаю что-то не то. А это, в общем, был такой плевок в. Ну, и вечность, это трудно сказать. Но какой-то плевок туда, куда-то, за свою жизнь. И я эту съемку сорвал. Просто сорвал.
Отменили.
А на следующий день я притащил вот эту штуку, мы придумали, что ты капусту покупаешь.
Да,
Понимаешь, это, я так подумал, вот французская женщина проводила любовника. Ну, я не знаю, как она себя поведет. Заплачет, пойдет к другому любовнику, пойдет в ресторан. А наша купила капусту на щи. И вот, понимаешь, пошла, купила капусту на щи и сказала, беленький. Любимый мой кадр. И там еще был очень смешной один корабль. Вы там с Ханиным, когда у тебя там истерика начинается,
да.
Ты тоже едешь.
Да.
Значит, там подошел какой-то человек в морской форме, старичок, и сказал, что так не танцевали. Вот он сейчас покажет, как в 30-х годах танцевали танго.
Да.
И вот танцует замечательно. И свет ушел. И я говорю, только, пожалуйста, не подведите меня. Не подведите меня, придите завтра, мы вас снимем. Вы стоите с Ханиным, а перед вами танцует вот этот самый морячок.
Потрясающе.
Замечательно.
Это обожаю.
Замечательно, да. И я думаю, ой, не придет. Я говорю, узнайте, кто это. А он был старший помощник на пароходе, который нам дали. Но на этом пароходе не было моторов, не было двигателей. Поэтому мы делали вид, что вы отплываете. А на самом деле вас оттаскивал буксир. Кусок парохода виден из раздолбания, его оттаскивал буксир. А он был, значит, на этом пароходе. Без двигателя, без мотора. Он на этом большом пароходе без мотора был старший помощник. Над чем можно быть старшим помощником, если нет мотора? Короче говоря, я к нему на следующий день, он на съемку не явился. Нет. И я в полном отчаянии побежал к нему на этот пароход. Прибежал к нему на пароход, а его не узнать. Он накануне был выпивший, и поэтому замечательно все показывал. А тут он строгий такой сидит. Значит, моторов нет, какие-то бумаги. И он мне говорит, вы что, с ума сошли? У меня рабочий день, я планирую, как я поставлю моторы. Мне совершенно не до вас, покиньте мое помещение. А у меня там массовка, значит, подготовленная. Андрюшка Миронов, которому надо лететь на концерт. Ну, бог знает, что происходит. И тогда я говорю, слушайте, но вы мне так понравились. я могу выпить с вами вдвоем бутылку коньяка.
Леш, ну, правда?
Ну, как-то, клянусь тебе, вот Светлана рядом сидит, она не соврет.
Светочка, так... привет!
Привет тебе, Светочка. У него ушки на макушке, бутылка коньяка. Он так строго сказал, но только не больше. Я говорю, нет, нет, бутылку коньяка мы с вами вдвоем сейчас выпьем. И я уйду просто, вот мне радостно, что я познакомился с таким речным капитаном настоящим. Он говорит, я старший помощник. Я говорю, ну все равно, вы еще будете капитаном. Принесли бутылку уже заготовленную, значит, открыли какие-то нам два стакана, какие-то, какую-то килечку положили, мы с ним хлопнули по полстакана, по полстакана. Он говорит, так ты что хочешь, захмелев? И покраснев, он говорит, так ты хочешь, чтобы я потанцевал? Я говорю, ну это было бы совсем хорошо. Давайте еще по полстакана. Он по полстакана, меня под руки ведут. На нем ничего не видно. Он вышел и станцевал вот эту самую песню, перед, танец перед вами. И он до сих пор, этот танец стоит в картине, потому что вы там замечательно вдвоем играете сзади. А он на первом плане, значит, все эти фа или па выписывает, а это восстановить нельзя, это исчезло с эпохой.
Да, это правда, это правда. Алексей Ильич, я хочу задать вопрос. Мы обсуждали с вами это и за как бы эфиром, но я думаю, что об этом имеет смысл сказать сейчас. Мне кажется, что «Мой друг Иван Лапшин» — это фильм с какой-то совершенно волшебной историей, потому что это кино, которое, ну, всем известно, это легенда, что не только там какое-то суровое начальство его на полку хотело класть, но
что
были...
Хотел класть, 4,5 года,
ну, естественно, и положил. Вот, а и были люди совершенно прогрессивные, которые тоже фильмы совершенно не поняли, когда он только появился. А сейчас невозможно понять, что там было непонятного. Да, сейчас он кажется 100% прозрачным. Не то чтобы искусство как-то так уж сильно шагнуло вперед, и публика изменилась. Как будто бы фильм как-то трансформировался и раскрылся со временем. Что вообще произошло? У вас есть наверняка свое какое-то объяснение?
Понимаешь, кино все время, как мне кажется, оно... ищет свой киноязык. Оно не сформировалось. Оно ищет. Вот почему я сейчас так долго снимаю. Потому что я пытаюсь, вот мы пытаемся, этот какой-то другой язык, не язык театра кабуки, где все условно. Показали человека крупно, показали хлеб. Называется, он голоден. А это ничего не обозначает. Это обозначает человек и хлеб. Оно ищет свои формы. И когда оно сталкивается с этой новой, чуть-чуть, на миллиметр другой формой, люди частично, ну, те, кто поумнее, промолчат, те, кто совсем умный, тот поймет. Потому что там ведь тоже было не так все просто. Там зал встал и долго нам аплодировал, зал худсовета. Вот. А существуют очень такие у нас... люди всезнайки, понимаешь, которые вот они, вот как они считают, все так и должно быть. А все для них застыло на временах веры холодной. Те начинают ненавидеть. Вот они чувствуют что-то другое, начинают ненавидеть. Я совершенно недавно стою в коридоре, проходит мимо меня бывший большой начальник и говорит, слушай, Герман, а чего мы так твоего этого Лапшина-то, что он непонятный, никому непонятный? Я говорю, а что вы действительно? А он говорит, да, а сейчас я посмотрел, он говорит, прямой, говорит, как метелка простой. Ну, как метла. Я говорю, ну, про тебя я могу сказать, Гена, почему ты не понял? Ты дурак, это у тебя такое свойство личное. А почему другие, я сказать не могу, понимаешь? У нас в России очень любят человека сначала, значит, вбить ему в спину осиновый кол, уничтожить его, надсмеяться над ним, а потом очень любят голосить. Простите нас, Андрей Дмитриевич. Простите нас, тот-то. Простите нас, Иван Иванович. Простите нас, Арон Николаевич. Мы такие. И вроде мы простили. Я этих людей не простил. 4,5 года картина лежала на полке. Члены группы некоторые со мной не здоровались. А потом, видишь, как-то все повернулось. Но и повернулось анекдотически. Я вдруг по Лапшину стал получать письма в количестве приблизительно 100 штук в неделю.
Когда это начало происходить?
Это когда он вышел, прошел по телевидению. Он прошел по телевидению почти сразу, потому что он почти сразу вышел, почти сразу получил государственную премию и прошел по Первому каналу телевидения. И почти 100 писем, какие-то невероятные письма из города Новороссийск, научные работники какого-то института собирали подписи, чтобы я никогда не смел туда приезжать, сняв такую гадость.
Потрясающе.
Какая гадость, что гадость, и почему такое количество? Я, допустим, за фильм 20 дней без войны получил одно единственное письмо. Одно про моего любимого Никулина. Там было написано: а если бы Никулин захотел сыграть роль Дездемоны, вы бы ему тоже доверили шляпа? И все. Вот было одно письмо мне. А тут сотни писем. И потом мы вдруг посмотрели. На каждом письме в уголке мелким такой печаткой написано КГБ.
Прекрасно.
А что случилось? Этот фильм выпустил маленьким количеством копий, 7 копий сначала, потом он стал лично Андропов. Мы написали ему письмо, что нами руководит дурной человек, ничего не понимающий в кино. И он положил эту картину на полку. И он выпустил эту картину. Но поскольку в КГБ было известно, кто выпустил эту картину, то письма, значит, в КГБ, к начальствам отправлять было бессмысленно. Понимаешь? Если сам самый главный начальник выпустил. Поэтому письма стали посылать мне для того, чтобы я понимал, что думает народ.
Прекрасно. Алексей Юрьевич, спасибо огромное за то, что вы приняли участие в нашем таком отрывочном разговоре. Но все мы понимаем, что фильм такого масштаба, конечно, в течение там часа обсудить подробно невозможно никак. Все равно я надеюсь, что и благодаря нашей программе, и, конечно, вне любой программы, «Мой друг Иван Лапшин» останется одним из самых потрясающих фильмов, снятых за последние 100 лет. Спасибо вам большое.
Дарья Русланова – лучшая артистка России, Советского Союза, а поскольку на Западе хороших артисток вообще мало, то страшно сказать еще чего.
Вселенной. Да, спасибо большое. Спасибо.
Леша, ты гений.
Мы снова в студии. Антон Долин у микрофона. Нина Русланова у нас в гостях в студии. Мы говорим о фильме «Мой друг Иван Лапшин». Нина Ивановна, скажите, вот вам уже не только как участнице творческого процесса, но и уже и как зрителю. Все-таки прошло довольно много времени. Как кажется, какое место эта картина занимает в истории нашего кино и нашего мирового кино? Ведь это очень действительно странный фильм. Он, с одной стороны, совершенно радикальный и элитный, а с другой стороны, совершенно народный. С одной стороны, он такой странный, ужасно по структуре, с другой стороны, все в нем понятно, про любовь, про бандитов, про хорошего милиционера и про несчастного журналиста, и про артистку. Все вроде бы в нем прозрачно и ясно. Что это кино вообще для вас?
Ну, я сказала, что для меня это честь, во-первых. Ну, это я уже сказала, но я вот еще хочу сказать, что в нынешнем году, летом, я снималась не менее великого режиссера, может быть, конечно, может быть, пониже, ну, не знаю, я не хочу никого... У Андрея Смирнова. Он написал свой сценарий, «Жила-была одна баба», и мы снимали в Тамбове. Ну, не в самом Тамбове, а вокруг, в селах, потому что это дело, так сказать, сценарий начало века, 20-го, антоновское движение, и вообще крестьяне, и вот эта вот революция и прочее. Вот меня поразило то, что когда там, в массовках принимают участие местные жители, вот, которые живут там. И эти люди, значит, так, как мне сказали, что они не очень хотели идти там, кочевряжились, потом они как-то уже в одной деревне, в другой деревне очень хорошо все было. Ну, они подходили, когда мы там шли, они все подходили ко мне и говорили: мы пришли сюда только из-за вас. Я говорю: а в чем дело-то? Ну, мы вас так... Ну, в общем, но я не об этом. Многие люди, они крестьяне, они занимаются сельским хозяйством. Может быть, там среди них есть сельская интеллигенция, типа там агронома, учительница, там какие там есть профессии. Но ни один из них не подошел, не упомянув фильм «Мой друг Иван Лапшин».
Каждый его упоминал?
Каждый его упоминал. Это на меня произвело настолько сумасшедшее впечатление, потому что я уж думала, ну хорошо, у меня там зимняя вишня, которую очень любят люди. Там цыганка Катька Аэропорт, которую все просто обожают. Но никак я не думала, что вот мой друг Лапшин будет так передаваемый из уст в уста. Это на меня произвело невероятное впечатление. Потому что вот эти ребята, люди, которые со мной снимались, мои коллеги по съемочной площадке, так знают этот фильм. И с таким... они просто спрашивали, как это снимать. Это значит... Я поняла, что этот фильм... Он народный, никакой не элитный. И нету там ничего элитного. Они все там так все понятно и действительно прозрачно, как сейчас любят говорить политики, там действительно все прозрачно. И он потрясающий, он народный фильм. И поэтому мне ужасно приятно, что вы этот фильм вы вот так вот высоко оценили.
Нина Ивановна, скажите, а если бы я вас попросил бы вот одним словом, одним определить, о чем этот фильм, что бы вы сказали?
Это фильм обо всем.
Давайте на этой замечательной ноте действительно наш разговор будем завершать. Большое вам спасибо. Нина Ивановна Руслана была в гостях «Маяка». Антон Долин провел эту передачу. Мой друг Иван Лапшин, конечно, один из тех 10 в нашем случае фильмов, без которых...